В галереях, и в особенности по лестницам, слонялось множество людей, которые пришли сюда. Одни, потому что их камеры были пусты и неуютны, другие, потому что их камеры битком набиты и жарки, большинство, потому что не находило тишины и покоя и не знало, чем себя занять. Здесь было очень много людей самых разнообразных категорий, от рабочего в бумазейной куртке до разорившегося кутилы в халате, разумеется, с продранными локтями, но у всех было нечто общее — вялое, тюремное, беспечное чванство, наглый заносчивый вид, который немыслимо описать словами, но который мгновенно уловит всякий, пусть только зайдет в ближайшую долговую тюрьму и присмотрится к первой попавшейся группе ее обитателей с тем же интересом, с каким смотрел мистер Пиквик.
«Меня удивляет, Сэм, — сказал мистер Пиквик, перегнувшись через перила на площадке лестницы, — что заключение в тюрьму за долги, в сущности, не является наказанием».
«Да? Вы так думаете, сэр? — спросил мистер Уэллер.
«Вы видите, как эти молодцы пьют, курят, кричат? — отвечал мистер Пиквик. — Быть не может, чтобы пребывание здесь их огорчало».
«А вот, в том-то и дело, сэр, — подхватил Сэм, — их это не огорчает. Для них это самое, что ни на есть праздник, портер и кегли. Но кое-кто страдает от такого дела. Те, кто и пивом не могут накачиваться, и в кегли не играют, и кто заплатил бы, если бы мог, вот такие впадают в отчаяние, когда их сажают в тюрьму. Я вам скажу, в чем тут дело, сэр. На того, кто привык бездельничать по трактирам, это наказание совсем не действует. А на того, кто работает, когда может, оно действует слишком сильно. Получается неровно, как говорил мой отец, когда ему приготовляли грок и воды, было больше, чем джина. Получается неровно. Вот в чем беда».
«Мне кажется, вы... Да, вы правы, сэр, — подумав, сказал мистер Пиквик. — Совершенно правы».
«Пожалуй, можно встретить иной раз и честных людей, которым это по вкусу, — задумчиво продолжал мистер Уэллер. — Но я что-то не слыхал о них, если не считать одного маленького грязнолицего человечка в коричневой куртке, да и у того это было делом привычки».
«А кто он такой? — осведомился мистер Пиквик. —
А вот этого-то никто и не знал, — отвечал Сэм. —
Но что он сделал?»
«Да то же, что в свое время сделали многие люди, гораздо более известные, сэр, — сказал Сэм. — Он попробовал перепрыгнуть через самого себя».
«Иными словами, — сказал мистер Пиквик, — он, должно быть, жил выше средств и наделал долгов».
«Именно так, сэр, — отозвался Сэм. — И в результате попал сюда. Долгов было немного, фунтов 9, да в 5 раз больше на покрытие судебных издержек. Ну, как бы там ни было, а здесь он застрял на 17 лет. Появились, правда, у него на лице морщины, но они были замазаны грязью. К тому-то и грязное лицо, и коричневая куртка остались к концу этого срока такими же, какими были в начале. Он был смирным, безобидным, маленьким созданием, всегда с кого-то хлопотал или играл в мяч и никогда не выигрывал. В конце концов, тюремщики его полюбили, и каждый вечер он приходил к ним в комнату, болтал с ними, рассказывал разные небылицы, всякую всячину. Как-то вечером сидел он по обыкновению с одним своим старым другом, который был дежурным, и вдруг говорит: «Билл, я не видел рынка по ту сторону стены». А в ту пору здесь был флицкий рынок. «Вот уже 17 лет не видел». «Знаю, что не видел, — говорит тюремщик, покуривая свою трубку. — Я бы очень хотел поглядеть на него одну минутку, Билл, — говорит он. — Очень возможно, — говорит тюремщик, сильно затягиваясь трубкой и притворяясь, будто он не понимает, куда клонит тот человек. — Билл, — говорит он с еще большим волнением, — мне в голову пришла фантазия. Позвольте мне поглядеть на людной улице еще разок перед смертью, и если мне не хватит апоплексический удар, я вернусь через 5 минут по часам». «А что будет со мной, если вас хватит апоплексический удар? — спросил тюремщик. — Ну, — говорит маленькое создание, — кто бы ни нашел меня, Билл, тот наверняка принесет меня домой, потому что моя карточка у меня в кармане, номер 20, этаж столовый». И правда, так оно и было, потому что, когда ему хотелось познакомиться с каким-нибудь новичком, он, бывало, вынимал маленькую памятную карточку, а на ней были написаны эти слова, и больше ничего, и потому-то его всегда звали номер 20-й. Тюремщик смотрит на него в упор и, наконец, торжественно заявляет. «20-й, — говорит, — я вам верю, вы не подведете старого друга». «Да нет, старина, надеюсь, что-то хорошее у меня здесь еще осталось», — говорит маленький человечек, и с этими словами изо всех сил хлопает себя по курточке, и потом из обоих глаз у него вытекает по слезинке, а это было очень удивительно. Все думали, что вода никогда не орошала его лица. Он пожал руку тюремщику и ушел.
«И так и не вернулся», — вставил мистер Пиквик.
«Но этот раз вы ошиблись, сэр», — возразил мистер Эллер. «Он возвращается на 2 минуты раньше назначенного времени и вне себя от злости рассказывает, как его чуть было не раздавила карета, что он к этому не привык, и будь он проклят, если не напишет лорд-мэру». Наконец вы утихомирили, и с той поры он в течение 5 лет даже не выглядывал за ворота.
«По прошествии этого времени он, вероятно, умер», — сказал мистер Пиквик.
«Да нет, не умер, сэр», — отвечал Сэм. Ему пришла фантазия пойти отведать пиво в новом трактире через улицу, и там был такой уютный кабинетик, что ему взбрело в голову ходить туда каждый вечер. Так он и делал долгое время и всегда возвращался регулярно за 15 минут до закрытия ворот. Стало быть, все шло очень хорошо и приятно. Наконец он так разошелся, что начал забывать о времени или вовсе о нем не думал и возвращался все позже и позже. И вот как-то вечером его старый друг как раз запирал ворота, даже ключ уже повернул, когда он является. «Да подождите, Билл», — говорит он. «Как, вы еще не вернулись домой, 20-й, — говорит тюремщик. Я думал, вы давным-давно дома». «Нет еще», — улыбаясь, говорит маленький человечек. «Ну так вот, что я вам скажу, мой друг», — говорит тюремщик, очень медленно и неохотно открывая ворот. «По моему мнению, вы попали в дурную компанию, и мне очень грустно это видеть. Я не хочу вас обижать, но если вы не можете довольствоваться порядочным обществом и приходить домой в положенное время, я вас вовсе не впущу сюда, и это так же верно, как то, что вы сейчас здесь стоите». Маленький человечек так весь и затрясся, и с тех пор никогда не выходил за тюремные стены.
Когда Сэм закончил свой рассказ, мистер Пиквик начал медленно спускаться по лестнице. Задумчиво пройдясь несколько раз по живописному двору, где почти никого не было, так как уже стемнело, он уведомил мистера Эллера, что, по его мнению, тому давно пора удалиться на ночь, и попросил его найти пристанище в одном из соседних трактиров и вернуться рано утром, чтобы условиться, как перевести вещь своего хозяина из Джорджа и Ястреба. Этому приказанию мистер Сэмюэл Уэллер приготовился подчиниться со всей любезностью, на какую был способен, но, тем не менее, очень явно обнаружил свою неохоту. Он даже безуспешно пытался заговорить несколько раз о том, как удобно было бы провести эту ночь, растянувшись здесь, на песке. Но, убедившись, что мистер Пиквик заупрямился и остается глух к таким намекам, в конце концов удалился. Нельзя скрыть того факта, что на душе у мистера Пиквика было очень грустно и тревожно. Нет недостатка в людях, ибо тюрьма была переполнена, а бутылка вина немедленно, без формальных церемоний знакомства, снискала бы самое дружеское расположение немногих избранных. Но он был одинок в этой грубой, вульгарной толпе и чувствовал уныние и тоску, естественно, вытекающие из размышления о том, что он посажен в клетку и лишен надежды на освобождение. Однако решение освободиться ценой потворства мошенникам Дотсону и Фогу ни на секунду у него не возникало. В таком расположении духа он вернулся в галерею, где была столовая, и стал медленно прогуливаться. Помещение было нестерпимо грязное, а запах табачного дыма буквально удушливый. Беспрестанно захлопывались шумом и стуком двери, когда люди входили и выходили, и гул голосов и шагов неумолчно звучал в коридорах. Молодая женщина с ребенком на руках, которая, казалось, едва могла передвигать ноги от истощения и нищеты, бродила по коридору, беседуя со своим мужем, которому больше негде было ее принять. Когда они проходили мимо мистера Пиквика, он слышал, как женщина плакала, а один раз она отдалась такому приступу отчаяния, что должна была прислониться к стене, чтобы не упасть, и мужчина взял на руки ребенка, стараясь ее успокоить. Мистер Пиквик был так расстроен, что не мог этого вынести, и пошел наверх спать. Хотя комната смотрителя была весьма некомфортабельна, по обстановке и удобствам она занимала место на несколько сот ступеней ниже обыкновенной больничной палаты в провинциальной тюрьме, но в данный момент она отличалась тем преимуществом, что в ней не было никого, кроме самого мистера Пиквика. Поэтому он присел на маленькую железную кровать и задумался над тем, сколько денег смотритель извлекает за год из этой грязной комнаты. Убедившись посредством математических вычислений, что это помещение приносит примерно такой же годовой доход, как уличка в предместьях Лондона, он начал размышлять о том, какой соблазн мог привести грязноватую муху, которая ползала по его панталонам, в эту душную тюрьму, когда она могла выбрать любое приятное помещение. Эти размышления привели его к выводу, что насекомое помешалось. Разрешив этот вопрос, он заметил, что его клонит ко сну, после чего он вытащил ночной колпак из кармана, куда предусмотрительно сунул его утром, не спеша разделся, лег в постель и заснул.